Да. Значит, отрывок из книги пророка Исаии, 25 глава, 6 по 10 стихи. Как раз у нас будет возможность посмотреть наш потенциал, наши возможности, наши, насколько мы хороши в качестве пророков. Можем свои пророческие эти испытать способности, потенциалы, таланты. Итак, Исаия писал: «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных явств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении его. Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе». Конец отрывка. Видите, да, самую непосредственную связь с отрывком из Евангелия, о котором мы читали. Вот оно, исполнение ветхозаветных пророчеств. На горе трапеза, бесплатно все раздается, народ воскликает: вот он, Бог наш, на него мы уповали, он нас спас, есть Господь, ну и так далее. Да? Поэтому не случайно, как мы видим, эти два отрывка читаются как бы воедино. Вот. Ну, давайте мы оставим евангельский отрывок пока в стороне и поговорим о отрывке из пророка Исаии. По-моему, мы когда-то говорили про Исаию достаточно подробно. Я напомню, что это пророк, который жил в 8 веке до нашей эры. Пророк веры, пророк мессианский, классик Библии, оказавший огромное влияние на пророческое движение, вообще на как бы мировосприятие и становление, хотел сказать, иудаизма, но не только иудаизма, но, короче говоря, на отношение людей, восприятие идеи Бога, святости Бога, грешности человека, прихода Мессии и так далее, и так далее, и так далее. То есть значение Исаии трудно переоценить, на самом деле. Ну и все про Исаию. Кому будет интересно, про Исаию есть много литературы, в интернете есть много данных, известно там его года жизни, в каком году, чем он занимался, то есть это не проблема найти информацию о нем. Значит, что еще в качестве справочной информации? Здесь употребляется имя Господа Саваоф, это одно из имен Бога. Впервые в Библии оно встречается в книге Царств. И в переводе на русский язык это Господь воинств, выстроенных на высоте. То есть это Бог-военачальник такой. Ну, имеется в виду небесное воинство. Да? То есть не земное, это небесное воинство такое. Значит, еще упоминается гора на горе сей. Это гора Сион. Это юго-западный холм Иерусалима. Самая высокая и самая старая часть города. Ну и, наконец, еще в этом отрывке упоминается Моав. Это страна и народ к востоку от Мертвого моря. К востоку от Мертвого моря, сейчас я вам на карте покажу, где это было. Это вот эта вот часть тут примерно. Да, это Моав. Ну и Моав, вообще очень много упоминаний о Моаве в Библии, и в данном случае Моав это как олицетворение всех врагов Израиля. Вот, Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе, и так далее. Моавитяне это были не единственный народ, противостоящий Израилю, были еще и другие народы. Вот, но Моав это один из таких часто встречающихся в Библии народов, который противостоял Израилю. Ну и все, наверное, в качестве справочной информации. Давайте немножко так поразмыслим, знаете, о чем сначала. Я думаю, что людям никогда не нравилась смерть. прежде всего потому, что это нечестно. Сначала ты всю жизнь своим трудом что-то создаешь, а потом выясняется, что с собой ничего взять не можешь. И, наверное, именно поэтому в разных религиях так популярна идея посмертного воздаяния, в том числе, например, идея воскресения, да, когда вот я воскресну и буду пользоваться уже без ограничений, да, в каком-то ином. Вот. Ну, во многих религиях, да, как раз вот в загробный путь отправляли людей, обкладывая его там кувшинами, кораблями, рабами. Вот. Потому что, ну, вот, ну, нечестно это, да. Ты вот имеешь, владеешь, зарабатываешь, завоевываешь, похищаешь, там, предаешь, убиваешь ради того, чтобы чем-нибудь овладеть, а потом бац, и ничего не нужно. Да? Вот. Поэтому сама идея смерти, она людям не нравилась. Вполне естественно. Вот. А еще людям всегда нравилась идея халявы. Да? Мы об этом много раз говорили. Что, в общем, что такое идея халявы? То есть кто-то придет и решит все твои вопросы. Накормит, просветит, избавит от врагов. Ну и, конечно, лучше, чтобы это делал не кто-то равный тебе, да? А лучше, если это сделает Бог. Правда? Потому что так спокойнее. Потому что если это будет кто-то, ну, как бы твоего уровня, то возникают неприятные вопросы. Почему он, а собственно, зачем он это делает, а чем он мотивируется, и почему я должен быть его рабом, а не он моим рабом. Да? А с Богом, таким спасителем, избавителем, судьей, военноначальником, карателем, с ним проще. Там все ясно, нет вопросов, на первый, второй рассчитался, получил свое спасение, избавление, исцеление и... И уже счастлив, да? Да. Ну вот. Итак, по мнению пророка Исаии, явление Бога, которое когда-то должно произойти, это пророческая книга, да, пророчество, должно сопровождаться сразу несколькими событиями. Какими именно? Я сейчас прямо вот возьму все отсюда, только в обратном порядке. Значит, во-первых, уничтожение врагов. Во-вторых, радость и веселье людей, верных Богу. В-третьих, прославление Бога верными людьми. В-четвертых, снятие оскорблений со своего народа по всей земле. В-пятых, поглощение смерти. В-шестых, утирание слез со всех лиц. В-седьмых, уничтожение покрывала, лежащего на народах. И, наконец, в-восьмых, устроение... трапезы Богом военачальником. Ну, вот, в общем-то, и все. Дальше перед нами становится непростой выбор. Мы можем воспринимать все буквально, составить себе список, и когда мы увидим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мы будем знать, что Бог пришел. Ну, и тогда, конечно, нужно устраивать чудеса насыщения на халяву. То есть, ну, если буквально все воспринимать. Можем пойти другим путем, посмотреть на все это серьезнее, глазами такими, как сказать, людей не столь наивных, и попытаться увидеть то, что видел пророк. Или, по крайней мере, попытаться увидеть то, что ему Бог показывал. Да? Попробуем? Потому что так буквально, ну, неинтересно. Ну, честно слово, неинтересно. Ну, давайте начнем сначала. Значит, сделает Господь Саваоф трапезу из тучных яс, трапезу из чистых вин, из самых чистых вин и так далее. Что значит устроить трапезу? Трапеза – это... Ну, в современном русском языке это слово обозначает монастырскую прием пищи в монастыре. Ну, а вообще-то это обозначает некий как бы, прием пищи, но такой застолье, да, то есть большое торжественное, некое торжественное застолье. Да, вот что значит устроить трапезу?
Застолье, что значит устроить?
Да.
Собрать всех в одном месте, за одним столом. Объединенных какой-то общей целью что-то отпраздновать.
Ну, не обязательно. Сейчас сразу скажу, что не обязательно, да, потому что вообще-то, ну, что такое устроить трапезу? Это позаботиться о ком-то, накормить кого-то, да, то есть я устраиваю вам трапезу. Это значит, что я вам накрываю стол, да, и вас кормлю. Мы можем делать трапезу по необходимости. Ну, например, вот рабов кормить надо? Надо. Я им там стол накрываю, всем накормил всех, да. Можем наоборот устраивать трапезу из желания понравиться рабы хозяину, да? Сейчас мы вам стол накроем, тут, значит, да? Прогнемся. Вот. Ну и наконец можно делать трапезу из любви, да? То есть когда, ну, вот ты хочешь сделать людям приятное. Почему Бог военачальник? Напомню, что Господь Саваоф, это означает Бог военачальник, делает, вдруг занимается обустройством трапезы. Вряд ли он старается нам понравиться, да? Вряд ли. И судя по тому, что он самые чистые вина выставляет, да? То есть нечто дорогое, нечто как бы превосходное, не просто там похлебку там на стол кинул. Судя по всему, речь идет о трапезе любви. Да? То есть Исаия, иными словами, он говорит, Бог тот самый военачальник, всемогущий, всесильный, со всем небесным воинством, который может завоевать тебя и вообще может с тобой сделать все, что угодно, он любит тебя и заботится о тебе. Да? Устрояя это, ну, образ трапезы. Да? Бог военачальник вдруг устрояет там трапезу для чистых. Вопрос, о ком? О тебе заботится, да? Исаия на него отвечает. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов». То есть для всех. Да? Это трапеза любви для всех. Согласны? Согласны. Идем дальше. «Уничтожит на горе сей покрывало, покрывающие все народы, покрывало, лежащее на всех племенах». Что такое покрывало? Покрывало что такое? Не надо про невидим небо, ребят. Покрывало что такое?
То, что кроет.
То, что кроет. То есть это некая ткань, да? Покрывало. В нашей жизни что такое покрывало? Да? Призвание которой, что делать с помощью покрывала?
Закрыться. Греть.
Скрывают что-то. Да? То есть мы кладем покрывало на кровать для того, чтобы не было видно там, постельного белья. Да? Скульптор, статую или там памятник должны открыть, сверху покрывало, чтобы скрыть, а что там будет, потом сдернуть. Да? То есть это то, что используется для того, чтобы не было видно. Да?
Да.
Согласны, да? Угу. Отлично. Итак, на всех племенах лежит покрывало. Откуда оно взялось? Это покрывало. Мы не будем рассматривать вариант от Бога, потому что Бог его уничтожает. Да? Было бы глупо сказать, что Бог покрыл всех покрывалом, потом сдернул покрывало. Там, ну, это какие-то игры несерьезные. Да? То есть, судя по всему, речь идет о покрывале, которым покрываются люди, для того, чтобы их не было видно. А не было видно кому? Ну, Богу, соответственно. Да? То есть, это то, что дает возможность спрятаться от Бога. Да, покрывало. А зачем прятаться от Бога?
Стыдно
все показать. Ну страшно.
На
же.
Всякий случай.
Ну страшно же. Ну зачем еще прятаться от Бога? Страшно. А вдруг ему что, да?
Лучше там,
я тут лучше в темноте, да, тут, да, чем. Да? Но, с другой стороны, мы же понимаем, что прятаться от Бога невозможно. Что если Бог есть, он же, ну, для него покрывало, не покрывало. То есть на самом деле покрывало, или то, что прячет нас от гнева Бога, да, прячет от Бога, это то, что нас защищает, что делает нас хорошими в глазах Бога. То есть мы покрываемся, покрываем, чтобы не было видно, что мы делаем на самом деле, но чтобы сверху Богу казалось, что все там у нас хорошо. Что нас делает хорошими в глазах Бога?
Типа праведность. Поступки. Хорошие.
Ребят, что нас делает хорошими в глазах Бога? Я имею в виду не вас, а более широко. Вас-то и так хорошие в глазах Бога. Я имею в виду в представлении людей, что нас делает хорошими в глазах Бога. Соблюдение религиозных обрядов, исполнение религиозных законов, религийных, нас делают хорошими в глазах Бога. А так Бог,
нафиг.
Это ненужное покрывало. Это не я говорю, это говорит пророк Исаия.
Да. Нет, все не я.
Обратите внимание, да, и трапеза, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, да, покрывало, лежащее на всех племенах, происходит на горе сей. Да, Исаия подчеркивает, на горе сей, на горе сей. На какой горе? Ну, мы уже сказали, на горе Сион. А почему именно на горе Сион? Да потому что именно с горы Сион в этот мир широко распространилась весть о Боге-Творце. Монотеизм оттуда пришел, да? Единый Бог, Бог-Творец. Да? И эта идея, идея монотеизма, хотели ли того основатели или не хотели, хотел ли кто-то или не хотел, но она неизбежно развивается в идею Бога любви. У нее нету другой альтернативы, да, у монотеизма другой нету. Она все равно идет в Бога любовь. Потому что в язычестве, где есть многобожие, у каждого Бога свой характер, свои интересы, там совершенно другая ситуация. Там нужно быть хорошим для всех, там нужно знать, кому чего, там, кто с кем он там идет и так далее. Если Бог один, то вот эта мысль в познании Бога и в понимании вообще, как бы, если суть этого Бога, она неизбежно приводит к Богу любви. И как мы знаем, об этом говорят все религии. Да? Все религии говорят, Бог это любовь. И они не могут не говорить, потому что ничего иного сказать о Боге-Творце невозможно. То есть сама идея появления идеи монотеизма, она неизбежно, да, вот, развивается и приводит к Богу любви. Идем дальше. Поглощена будет смерть навеки. Звучит красиво до тех пор, пока мы не вспомним, а что такое слово означает поглотить? Что такое поглотить? Принять, вобрать в себя. Поглотить, вобрать в себя. Так кто же будет вбирать в себя смерть навеки? Господь Бог, что ли? Я думаю, скорее речь идет про человека. То есть Исаия говорит, когда вы поймете, что Бог вас любит, трапезу он устраивает, когда перестанете его бояться и защищаться вот этими, как бы, ненужными покрывалами, да, религиями, вы примете идею смерти, вы ее в себя, через себя пропустите, перестанете ей сопротивляться, потому что смерти как таковой нет. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц. Что нас заставляет плакать? То, что происходит с нами вопреки нашим желаниям, вопреки нашим ожиданиям, но зато по воле Бога. То есть противодействие нашей воле и воле Бога, оно вызывает наши слезы. Да? Потому что мы планируем одно, как человек предполагает, Господь располагает. Да? Мы планируем, я буду жить долго и счастливо. Да? Господь говорит, ну уж нафиг, помучайся еще чуть-чуть, и пришла твоя череда. Да? Почему Бог отрет слезы? Да? Потому что, осознав свое единство с Богом, познав его, мы станем желать и ожидать того, чего хочет Бог. Да? То есть мы обретем то, что называется душевной гармонией. Да? Когда человек в душевной гармонии. И у нас все будет получаться, так зачем бы мы тогда плакали? Да? Плакать уже не нужно. Кстати, обращаю ваше внимание, что Исаия говорит, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц. Он не говорит с лиц праведников, с лиц там, да, он говорит и отрет со всех лиц. И дальше Исаия продолжает. «И снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». А, ну, наша первая реакция с народа своего, это в смысле, да, избранный народ. Да? Но, обращаю ваше внимание, что сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу, и снимет покрывало со всех народов, да, и отрет со всех лиц. То есть, в данном эпизоде, кто есть народ свой, если приглашены все народы, и покрывало снято со всех народов, и утерты слезы со всех лиц?
Все.
Это народ свой, это народ, познавший Бога. Да? Люди, познавшие Бога. Вполне естественно, люди, познавшие Бога, не будут оскорбляемы, потому что люди, познавшие Бога, не могут оскорблять своих братьев. Да? То есть, другими словами, о чем идет речь? О том, что познание Бога ведет к прекращению религиозного противостояния, противодействия, тем более, что уже нету этих покрывал разделяющих. И скажут в тот день: вот он, Бог наш. То есть любовь к Богу, уничтожение покрывала, поглощение смерти, обрешение душевной гармонии, отсутствие разногласий помогут нам познать Бога, открыть Его в себе, осознать свою сопричастность к Нему и к людям вокруг. Бог, Он наш. Он не мой, не Его, не твой. То есть каждый из нас уникален, но наш Бог один на всех. И наш мир один на всех. И каждый из нас один для всех. То есть это идея бесконечной ценности всего сущего, потому что бесконечно ценен Творец всего сущего, то есть Бог. «Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его», продолжает Исаия, «потому что, познав Бога, мы действительно радуемся и ощущаем себя спасенными, независимо от того, что с нами происходит в жизни, где мы находимся, что с нами делают, что делаем мы». То есть это осознание неуничтожимости бытия и радость обретения смысла жизни. «Ибо рука Господа почиет на горе сей». Этот образ руки Бога, лежащей на горе Сиона, да, такая же рука лежит на всех нас. Установив отношения с Богом, мы начинаем видеть Его присутствие в своей жизни, начинаем видеть Его руку, начинаем видеть Его руку в истории народа в том числе. Вот давайте посмотрим с вами на историю, допустим, иудаизма, христианства, ислама. Да? Вот, ну, просто увидеть руку Бога в этой истории. Для того, чтобы идея монотеизма могла родиться, потребовалось вырвать человека из языческого окружения, да? Вырвать его из своего, оторвать его от корней, от истоков, я говорю про Авраама, да, эту mm-hmm. историю, для того, чтобы родилась вот эта идея монотеизма.
В том месте.
Да. Она родилась. Что нужно дальше? Она родилась, окрепла, возник народ, который стал жить с этим единым Богом. Но этот народ жил изолированно, как жил Авраам изолированно от своего. Тогда что потребовалось Богу? Богу потребовалось рассеять носителей идеи монотеизма. Да? Вавилонский плен и все. Иудеи ушли в рассеяние. Они ушли по всему миру. Они повсюду понесли вот эту вот идею, да, монотеизма. Мало того, что они понесли идею монотеизма и там занимались обращением в иудаизм, они подготовили почву для распространения христианства. А что такое христианство? Да? Провозглашение идеи Бога любви, призыв к любви. Если бы не произошло рассеяние иудаизма, христианство бы осталось сектой внутри и в рамках. Пошло распространение идеи Бога любви, и приходит ислам. Что такое ислам? Ислам – это возвращение к Богу-творцу. Да? Потому что христианство вместе с идеей любви понесло идею, как бы, избранности сына, как бы, да, разделение троичность Бога. То есть, ну, вот это, как бы, то, что это не потеря монотеизма, но это, как бы, увод в некую иную в другую сторону, скажем так, да, приходит ислам, который говорит: Бог, Творец, Аллах, един, вот как бы, да, мы возвращаемся к истокам Бога, к Богу любви. Иными словами, для Бога важно, чтобы мы верили в существование Абсолюта и хотели его познавать. Все остальное он устраивает сам в этой истории. Его рука, она видна. Иудеи не мечтали о рассеянии. Они мечтали о том, что придет и кто-то их царство, и они снова там будут жить изолированно. Да? Но Бог говорит: не, ребята, у вас другая миссия. Да? Ваша миссия вот нести то, что вы несете.
Почти 3000 лет.
Ну и, наконец, последнее. Муав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. Ну, давайте свои пророческие способности и таланты подключать. Сложный образ. Давайте начнем с простого. Солома в навозе. Что такое солома?
Солома, подстилка.
Солома – это стебли злаков, оставшиеся после обмолота. То есть, это то, что осталось невостребованным после принесения плодов, сбора урожая. Которое действительно куда-то используется, как, например, в стойло подстилки, да, делают солому там, подкладывают. А навоз что такое? Навоз. Навоз – это или сам помет, или смесь помета с соломой, вот с той самой подстилкой, которая используется в качестве удобрения. То есть перед нами есть некий образ, да, вот эта попираемая солома в навозе, в удобрении. Да?
Да.
Хорошо. Теперь осталось выяснить, что же такое Муав. Но мы говорили, что это страна и народ, который противостоял иудеям. Да? Да. Но вот что интересно.
Вопрос, что здесь идет не о противостоянии иудеям. Здесь же все народы собрали.
Да.
Полностью.
Да.
То есть речь идет
все о народы, да. И вдруг Муав будет...
О ком-то, кто противостоит всем
вдруг,
людям. Да?
И вдруг Муав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. Да? То есть мы же все народы собрали, покрывало сняли, все. Да? А Муав будет попран. Вдруг. Да?
Есть какой-то Муав.
То есть есть какой-то Муав. Муав это, ну вот вы можете открыть любой комментарий, там говорится олицетворение всех врагов. И действительно, Исаия очень много говорит, там, Господь Бог на этот Муав, он там Муав. Но не только Муав. Иногда, например, Исаия начинает на Эдом точно так же говорить. Да? То есть были и другие противники. И почему-то вдруг здесь именно Муав. Почему-то здесь не Эдом, а именно Муав. Поэтому нам надо разобраться, что такое Муав.
Что означает слово «попираться»?
Попирать?
Да.
Вообще, это в современном русском языке слово «попирать» обозначает, но оно не современное, оно такое считается возвышенное, устаревшее, книжное, попираются права человека, то есть грубо нарушать. Попирать – это грубо нарушать. Но здесь будет попран... Как попирается солома, да? Мы не можем сказать, грубо нарушается солома в навозе. Ну, да, то есть здесь немножко какой-то оттенок
затоптан.
Другой такой, да, что вот. Так.
Ну, солома в навозе, она что делает? Она топчется, да, то есть там лошадьми и этими,
да,
животными.
Так что такое что такое Муав? Муав в переводе на русский язык – это «от отца». И по преданию, ну не по преданию, а Библия об этом рассказывает, так что по согласно библейской мифологии, именно так звали сына старшей дочери Лота. Напомню, что Лот – это был племянник Авраама, с которым они вместе пошли и вместе ходили до тех пор, пока они не разошлись. Да? И Лот выбрал жить там где-то недалеко от Содома и Гоморры, а потом, когда Господь Бог уничтожал, да, то Лот был выведен, жена Лота, помните, оглянулась, там застыла вот вся эта история. Да? А вот И когда они оттуда убежали, то Лот стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. Они жили где-то близ Сигора. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав.
Поэтому от отца и есть, да?
От отца, да, от отца, родившиеся от отца. Обращаю ваше внимание, что Лот жил в пещере с двумя дочерьми из страха. Угу. Он боялся жить среди людей. А две дочери его из страха решили переспать с отцом, потому что они боялись, что не найдут себе нормальных мужей. То есть Моав — это символ того, что родилось из страха отцов и поддерживается страхом сыновей и дочерей. Да? Ну, да. Моав — это символ того, что так боится, ну, дитя страха, да, что хочет показать всем свою силу и превосходство. И не случайно Моав действительно выступал все время в противовес и говорит: мы лучше, мы как бы... Ну, как описывает Библия, они все время гордились, они говорят, что мы выше вас. Да?
А это вот они и были от Лота?
Это вот, да, да, это, да? Потомки, это моавитяне, да, mm-hmm. Это как бы вот потомки Моава, ну так считается. Mm-hmm. Да? Моав — это то, что не нужно нам как солома, и что используется нами как подстилка, подстилка для собственных страхов. Так что такое Моав? Моав — это наша цивилизация. Цивилизация научно-технического прогресса, цивилизация товарно-денежных отношений, цивилизация страха. Наша цивилизация — это цивилизация страха. Она, все движущие механизмы, лежит страх в основе. Это то, что родилось из страха отцов, и то, что поддерживается страхом детей. Моав будет попран. На месте стоим. И станет тем самым навозом, что поможет родиться новой цивилизации. Цивилизации гармонии и любви. И вот после того отрывка, то, что мы закончили, там Исаия продолжает про Моав. И хотя он распрострет посреди этого навоза руки свои, как плавающие распростирают их для плавания, Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Кстати, почему не Эдом? Почему Моав? Ну, Моав в данном случае, да, а Эдом — это тоже, между прочим, чтобы вы знали, ну так, в качестве справочной информации, Эдом в переводе — это красный. Таково было прозвище Исава, который продал свое первородство. Помните эту историю про продажу первородства за похлебку? Он говорил: красненького хочу чего-нибудь, дай мне поесть чего-нибудь красненького. Да? И как раз Эдом — это и есть красный. Понимаете, да, какое первородство продаем мы за чечевичную похлебку? И почему так Исаия ополчался на Эдом и говорил, что Эдом, точно так же, как и Моав, должен быть разрушен и попран. Правильно. Мы продаем за чечевичную похлебку свое первородство детей Божьих. Ну вот, мы разобрали весь отрывок, и нам осталось теперь только понять, когда же наступит этот день пришествия Бога. Напомню, что должно произойти. Люди должны понять, что Бог их любит. Они должны понять, что покрывало религии им больше не нужно, что с Богом можно общаться напрямую. Люди должны принять идею смерти как продолжение своей жизни, перестать плакать, то есть перестать жить без Бога. Перестать оскорблять друг друга на религиозной почве, начать познавать Бога, начать радоваться своей жизни, начать ощущать присутствие Бога в своей жизни и начинать жизнь по-новому, то есть в новой цивилизации, цивилизации любви. И напомню, что по замыслу Исаии это должно происходить во всех народах. Когда этот день наступит? Он уже наступил. Он действительно уже наступил. Он наступил, можно сказать, с приходом Иисуса, открывшего Бога Отца, Бога Любовь, и он продолжается сегодня. И все мы являемся его участниками, свидетелями того, что осуществляется пророчество, данное 2800 лет назад. Все мы являемся участниками, вольными или невольными. То есть вопрос лишь в том, понимаем ли мы, что мы делаем, куда идет наша цивилизация, да, и делаем ли мы что-то для того, чтобы ускорить этот процесс, или пытаемся вставлять палки в колеса, опять же, вольно или невольно. Ну, вот и все. И последняя такая радостная новость. Вот опыт Исаии самого, Исаии, он показывает, что бы мы ни делали, и что бы мы понимали или не понимали, но приход Бога в жизнь человека и возвращение человека к Богу, они неизбежны. Как и сама смена нашей цивилизации. Ну, не знаю, как вас, а меня это радует. Спасибо.